без посредства электроники. На него накатило странное чувство собственного убожества, никчемности, и он не смел открыть лицо. «Что тебе нужно?» — спросил он. «В смысле, что сейчас же поздно. По графику мне полагается спать». «Не спи более», — сказал Ях. «У меня был трудный день», — пожаловался Ашер. Его все больше охватывал страх. «Я велю тебе взять на себя заботы об этой больной девушке», — сказал Ях. «Она сейчас совсем одна. Поспешай к ней, иначе я сожгу твой купол и всю технику, какая в нем есть, а вместе с ней все твое имущество. Я буду опалять тебя пламенем, пока ты не пробудишься. Ты думаешь, Херберт, что ты пробудился, но ты еще не пробудился, и я заставлю тебя пробудиться. Я заставлю тебя подняться с постели и прийти к ней на помощь. Позднее я скажу ей и тебе, зачем это нужно, но пока что вам не должно знать. Мне кажется, что ты обратился не по адресу, — сказал Хэр Пашер. Тебе бы следовало поговорить с Мэтт, это по их части. В тот же момент его ноздри заполнились едкой вонью. Взглянув из-под руки, он с ужасом обнаружил, что управляющая панель полностью выгорела, превратилась в горстку шлака. «Вот же мать твою», — подумал он. «Будет и вновь солжешь ей про переносный воздух, я причиню тебе ужасающие непоправимые повреждения, точно так же, как я нанес непоправимые повреждения этой технике. А сейчас я уничтожу все твои записи, Линды Фокс». В тот же момент стеллаж, на котором Хэр Пашер хранил свои пленки, ярко вспыхнул. «Не надо», — пробормотал он в ужасе. «Не надо, ну, пожалуйста». Пламя исчезло, пленки остались неповрежденными. Хэр Пашер встал с койки, подошел к стеллажу, тронул его рукой и вскрикнул от боли. Стеллаж потух, но отнюдь не остыл. «Тронь его снова», — сказал Ях. «Я не буду», — замотал головой Ашер. «Уповай на Господа твоего Бога». Ашер опасливо протянул руку, и на этот раз стеллаж оказался холодным. Он пробежался пальцами по пластиковым коробкам, в которых хранились пленки. Они тоже были холодными. «Ну дела», — пробормотал он в растерянности. «Проиграй одну из записей», — сказал Ях. «Какую?» «Любую». Ашер взял первую попавшуюся пленку, поставил ее на деку и включил аудиосистему. Тишина. «Ты стер все мои записи, Линды Фокс», — возмутился он. «Да, я так и сделал», — подтвердил Ях. «Навсегда?» «До той поры, когда ты придешь к кадру изнемогающей девушки и возьмешь на себя о ней заботу. Прямо сейчас? Но она же, наверное, спит». «Она сидит и плачет», — сказал Ях. Ощущение собственного убожества и никчемности накатило на Ашера с удвоенной силой. Стыд не менее жгучий, чем пламя, заставил его зажмуриться. «Мне жаль, что так вышло», — пробормотал он убитым голосом. «Еще не поздно. Если ты поспешишь, то поспеешь ко времени». «Это в каком же смысле ко времени?» Ях не ответил, но в сознании Херба Ашера появилась цветная картина, напоминавшая голограмму. Рабис Ромми, одетая в синий халат, сидела за кухонным столом. Перед ней стояли пузырек с таблетками и стакан воды. На лице Рабис застыло отрешенное выражение. Она сидела, низко согнувшись и положив подбородок на сжатый кулак. Другая ее рука нервно сжимала скомканный носовой платок. «Я сейчас только скафандр достану», — сказал Херб Ашер. Он рванул расположенную рядом со шлюзом дверцу, и оттуда на пол вывалился скафандр, месяц за месяцем стоявший в своем пенале без применения. Ашер надел скафандр в рекордно короткое время. Уже через 10 минут он стоял рядом со своим куполом. Луч его фонаря плясал по засыпанному метановым снегом склону. Он дрожал от холода, хотя и понимал, что этот холод — чистейшая иллюзия, что материал скафандра обеспечивает 100-процентную термоизоляцию. «Веселенькая история», — думал он, торопливо спускаясь по склону. Поспать не удалось, вся аппаратура сгорела, пленки начисто стерты. Сухой рассыпчатый метан скрипел у него под ногами. Он шел, ориентируясь по радиомаяку купола,